История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы с вами, как всегда, сейчас нырнем в прошлое, чтобы лучше понимать настоящее. Ну и, конечно, лучше понимать будущее, что в нашей жизни, конечно, является обязательным. Ну, прежде чем представить нашего уважаемого гостя, я хотел вам напомнить телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, мой телеграм-канал, на который вы подписываете, пожалуйста, если еще не подписались, Николай Стариков. Ну и телеграм-канал, на который сегодня обязательно надо подписаться, называется так, экономика.осипов. А все потому, что у нас в гостях сегодня Владимир Сергеевич Осипов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
Николай, сердечно приветствую, здравствуйте.
Было когда-то такое выражение, знаете, колебался вместе с линией партии. И поскольку мы сегодня, дорогие друзья, хотим поговорить об экономической политике Соединенных Штатов Америки, то в качестве первого вопроса я хотел бы вас спросить, Владимир Сергеевич, вот можно ли говорить, что кто-то колебался вместе с экономической политикой Соединенных Штатов? Или это такой, знаете, хайвей, который уходит куда-то далеко, не петляет вообще. То есть то, что мы наблюдаем сегодня, это что-то новое, это забытое старое. Вот вокруг этого мне хотелось бы начать.
Ну, давайте попробуем. На самом деле, без колебаний линии партии тут никак не обойтись. Почему? Потому что экономическая история США неразрывно связана с политической историей США. А как мы знаем, США не всегда были супердержавы, и были даже периоды, когда, в общем, на них не очень сильно обращали внимание. Поэтому развитие экономической модели США, конечно же, и позволяло им говорить о том, что это все-таки политическая держава. Да? Вот, собственно говоря, именно поэтому мы и говорим с вами о колебаниях линии партии. Если говорить о том, когда все это дело начиналось, ну, очевидно, совершенно отцы-основатели США всем нам с вами хорошо известны, да, это и Вашингтон, и его коллеги по подготовке, соответственно, Конституции США, так сказать, мы понимаем с вами, что, в принципе, организовали США или, так сказать, главными колонистами
самопровозгласились.
США. Самопровозгласились. Да, совершенно справедливо. Первоначально это, в общем, люди, которые искали нового будущего, более, так сказать, приятного будущего для себя, для своей семьи, нежели могла позволить или предложить Европа. Период этот, так сказать, ознаменовался тем, что в Европе было достаточно большое количество войн, люди потеряли достаточно большое количество своего имущества и, в общем, не очень хотели продолжать вот эту интересную линию для себя и решили поискать лучшего будущего. Совершенно очевидно, что это люди предпринимательского характера. Это люди, которые готовы были, так сказать, начать все с нуля, потому что нужно было пересечь океан и, соответственно, поселиться на новом неизвестной территории и попытаться каким-то образом все это построить, построить заново дом, каким-то образом построить новые отношения. Это люди, в общем, даже в какой-то степени авантюристического склада, и, в общем-то, наверное, это было одно из оснований, почему США, так сказать, на сегодняшний день являются супердержавой, экономической супердержавой, по крайней мере. Если мы говорим с вами о колебаниях линии партии, то, конечно, колебания, в первую очередь, нужно рассматривать через сегодняшнюю призму политики администрации США, связанной с пошлинами.
Вот то, о чем... Но это сейчас всех волнует,
да,
конечно.
Да, совершенно справедливо. Вот если посмотреть именно экономическую историю США, проследить, то практически все периоды времени США, практически все, я подчеркиваю, сопровождались именно пошлинами, защитными пошлинами, то есть они фактически защищали свою промышленность от иностранного влияния. В общем-то, первые пошлины вводились еще в конце 18 века. То есть, в общем-то, практически сразу с провозглашением. Надо сказать, что такие серьезные пошлины уже там в процентах 40-50% на ввозимые товары, это уже буквально там 1812-1816 годы. То есть, это уже, на самом деле, очень мощная защитная политика. Были периоды, конечно, когда мы можем говорить о снижении пошлин до 10%, но говорить о нулевом значении пошлин в экономической истории США практически не приходится.
То есть, всегда были достаточно серьезные?
Практически всегда. да, практически, по крайней мере, 10% уж точно были. Понимаете, в чем все дело? И то, что сегодня Трамп поднимает пошлины, так сказать, приостанавливает пошлины, вот это самое колебание линии, оно, собственно говоря, происходит в течение всей истории. Мне кажется, это очень важно понимать с точки зрения того, что не надо воспринимать Трампа как нечто, ну, совершенно из ряда вон выходящее. На самом деле все укладывается в очень простую концепцию, связанную с защитой собственного рынка. То есть все время, когда нам с вами рассказывают о либерализации рынков, о либеральных подходах к экономической политике, всех надо освободить от всего, государство должно выполнять роль ночного сторожа и ни в коем случае не вмешиваться в экономические процессы, ну, на поверку, если посмотреть по фактам, то оказывается, что, в общем, ну, это, в общем, легкое лукавство. На самом деле государство активно вмешивается в экономические процессы в США и, в общем, не перестает это делать.
И всегда это делало.
Надо сказать, что таким первым крупным президентом, который на самом деле вот так прям, знаете, прям обеими ногами вмешался, да, это был Вудро Вильсон. Это, конечно же, так сказать, введение подоходного налога.
Но то, это уже начало 20 века.
Совершенно справедливо, да, это примерно 1913 год, то есть это накануне Первой мировой войны в Европе, в, ну, мировой, да, соответственно, основной театр действий был в Европе, мы понимаем это. И именно тогда, в общем-то, американская администрация поняла, что война – это, в общем, кому-то и мать кормящая родная. Рука, да, это мать родная. Вот именно тогда они до этого, на самом деле, догадались. Это создание Федеральной резервной системы. Ну, конечно, самое главное – это вот это вмешательство, связанное с налогообложением, то, что Вудро Вильсону удалось...
Владимир Сергеевич, да, можно поправки. Я задам, да, вам один, прошу, вопрос, конечно, который, прошу, меня, честно говоря, мучит?
Прошу.
Дорогие друзья, я думаю, вам тоже будет интересно. Вот смотрите, логика критиков или сторонников введения пошлин, ну, в данном случае мы говорим о Трампе, хотя можно говорить о другом, любом политике, который это предлагает, она диаметрально противоположна. Те, кто поддерживает это, говорят, ну, смотрите, мы же поддерживаем отечественного производителя, да, все логично, мы сделали защитные пошлины, товар ввозится дорогой, становится выгодно производить
его. Или не
его.
Возится вообще.
Или не возится вообще, либо возится его мало, и он начинает производиться внутри страны, ну, в данном случае, да, внутри Соединенных Штатов.
Логика именно такая.
Вторая логика, которую сейчас часто слышать, слушайте, а ведь это же приведет к... проблемам американских семей. У них же из кошелька заберут деньги. И вот если вернуться, вот тогда, когда Соединенные Штаты Америки самопровозгласились, устояли в борьбе за независимость и были, наверное, ну, говоря сегодняшним языком, аграрной сверхдержавой. Да и то, наверное, ей особо не...
Не очень сверх, просто аграрной.
Просто аграрной, да? И вот они ввели защитные пошлины. Они же... Вот в какой логике они действовали? Получается, что все товары, которые ввозили, были для них дорогие, для американцев?
Логика, на самом деле, всегда одна и та же. Как вы правильно отметили, когда мы вводим пошлины, мы пытаемся защитить собственный рынок или развить собственное производство. Надо понимать, что пошлины действуют, вообще, в принципе, любая политика протекционизма, она действует в временных горизонтах. То есть, соответственно, в краткосрочном горизонте мы действительно получаем увеличение цен на продукцию. Почему? Потому что мы не можем щелчком пальцев начать производить товары, которые вдруг неожиданно в связи с пошлинами подорожали. Соответственно, когда мы не можем это сделать, очевидно, товары дорожают, американские семьи, в данном случае американские семьи, должны платить за эти товары больше до тех пор, пока американские товаропроизводители не сообразят, что надо переключиться на этот рынок, не начнут инвестировать средства в покупку средств производства, строить новые заводы, фабрики и, соответственно, запустят весь этот процесс. Вот до всего этого времени, на самом деле, будет повышение цен и будет возникать та самая инфляция. Вот за это бьют протекционизм. Говорят, что почему протекционизм плох? Потому что он вызывает инфляцию. Действительно, в первоначальном этапе он вызывает инфляцию. Но если мы с вами подумаем о не краткосрочном периоде, кстати говоря, сегодня в США, именно этот период. И именно сегодня американские избиратели начинают отворачиваться от американского президента и говорить, что же, ты обещал нам тут блага полные, а тут вдруг бабах. И...
А ему все равно, ему больше не избираться.
Нет, он понимает, что он делает на самом деле, понимает, чем все. Потому что в среднесрочной и особенно долгосрочной перспективе политика протекционизма приносит свой эффект.
А это в рамках вот этих 4 лет будет эффект?
Не успеет.
Не успеет.
В том-то все и дело. И не успеет он не потому, что он, так сказать, плохо работает, а потому что он, вот как помните, замечательная американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, где использовала фразу «Трамп моргнул». Вот его на самом деле вот это моргнул, когда он на самом деле отступил от политики пошлин, которую он начал, отступил назад, показал слабину, и надо сказать честно, что некоторые страны этим воспользовались, в частности, допустим, Китайская Народная Республика совершенно очевидно воспользовалась слабостью Трампа, этим воспользовалась Япония. И мы увидели с вами, как Трамп начал, собственно говоря, ну, действительно моргать, причем уже неоднократно. И вот, собственно говоря, введение вот этих самых пошлин призвано улучшить базу или бизнес, если хотите, для, так сказать, для внутреннего потребления. Да? Вот об этом идет речь.
Владимир Сергеевич, а вы вот на стороне кого, если можно сказать, в этом споре? Вы за протекционизм или, наоборот, за фритрейдерство? Был такой термин, да, свободной
торговли. Свободной торговли, да. Значит, смотрите, какая ситуация. Вы спрашиваете примерно следующее. Что важнее, левая рука или правая? Или что лучше, правый глаз или левый? Совершенно точно обе политики необходимы. Вопрос только в том, в каком промежутке это надо делать. Условно говоря, когда мы с вами видим ситуацию, что появляется иностранный конкурент, который, да, зарубежная держава, которая на самом деле активно давит наши определенные рынки, мы видим с вами, что у нас появляется, извините, ржавый пояс, мы всем должны сказать, что это такое, да, наверное.
Это мы про США говорим, да?
Совершенно верно, про США. Это, собственно говоря, явление еще времен Рональда Рейгана, замечательного президента с его эргономикой, а ржавый пояс, что это такое? Это, собственно говоря, вот те самые заводы, автомобильные заводы, в частности, да, Детройт, тот самый знаменитый, который, собственно, начали загибаться. А начали загибаться под давлением кого? Японцев и корейцев. Вот что происходило, автомобильные заводы. Так вот, когда мы видим с вами эту ситуацию, нам необходимо создать условия для того, чтобы национальный производитель не умер. И вот тогда мы с вами вводим политику протекционизма. Когда мы с вами видим, что наши товары на самом деле оказываются неконкурентоспособны, у наших конкурентов действительно есть лучший товар, действительно он есть, мы с вами вводим политику фритрейдерства или свободной торговли. Но, еще раз говорю, что это чередующиеся вещи, это вообще любые экономические рецепты не действуют вечно, это сразу надо понимать, обязательно нужно чередовать эти вещи. Ну, допустим, если мы с вами берем денежно-кредитную политику, именно американцы нам, собственно говоря, смогли объяснить и с помощью своей практики, и с помощью своих великих ученых, и британцы, кстати говоря, тот же Джон Мейнард Кейнс, нам смогли объяснить, что и денежно-кредитная политика подчиняется, с одной стороны, как либеральным правилам, монетаристским правилам. Допустим, мы берем с вами правила Милтона Фридмана, и вот сегодня, допустим, денежно-кредитная политика в большинстве стран мира осуществляется именно по рецептам Милтона Фридмана. Но были периоды, допустим, 2008 год, когда те же США и, в общем, большинство других стран мира были вынуждены, так сказать, прибегнуть к рецептам Джона Мейнарда Кейнса, когда частные инвестиции замещались фактически бюджетными инвестициями. Сегодня Российская Федерация выполняет политику, бюджетно-налоговую политику у нас, во всяком случае, строится явно совершенно на кейнсианских рецептах. Другое дело, что наш центральный банк все еще находится в либеральном. Вот здесь я вижу некоторое противоречие.
От финансовой политики, которой нужно посвятить, конечно, отдельную программу, вернулся вот к морганию Трампа. Трамп моргнул, это имеется в виду, дорогие друзья, напомню вам, что он
сделал
шаг назад, уменьшил пошлины или ввел вот этот лак в 90 дней, когда надо с ним что-то обсуждать и договариваться, но при этом там минимальный тариф, там 10 всегда будет. А кто еще моргал в истории Соединенных Штатов Америки?
А вы знаете, в той или иной степени все моргали. Почему? Потому что не могут США, даже при том, что это, в принципе, 25% приблизительно, да, мирового, 29 миллиардов, 29 триллионов долларов ВВП. Тем не менее, все равно мы с вами, вторая экономика мира, если по паритету, по конкурентной способности мы говорим с вами после китайской, все равно они не могут диктовать свою волю всем странам мира. Все равно они вынуждены в той или иной степени со всеми договариваться. То есть не получается такой ситуации, когда вот они моргнули или не моргнули, или моргнули в другую сторону, и все сразу побежали и выполнили. Ну, допустим, вот опять же, если к Трампу подходить, Япония. Как ответила Япония на введение пошлин? Япония начала распродавать американские обязательства, причем сделала это на достаточно весомую сумму.
Да это же прям, я не знаю, покушение на святое.
Вот, совершенно справедливо. И представим себе ситуацию. США, которые, в общем-то, привыкли диктовать свою волю Японии, получили вот такой интересный ответ. А уж, так сказать, не ждать такого ответа от Китайской Народной Республики просто было глупо. Собственно говоря, они тоже начали продавать государственные обязательства правительства США.
То есть поэтому Трамп и моргнул.
Ну, конечно, он начал моргать, потому что не рассчитали, где-то в какой-то степени не рассчитали. Во-первых. Во-вторых, надо понимать, что вот это краткосрочное повышение цены, соответственно, разрывы цепочек, они не производственных цепочек, они невыгодны, в первую очередь, американским компаниям. Ведь надо понимать, что сегодня весь мир опутан производственными цепочками, и эти цепочки не складываются в одной стране. Они, так сказать, занимают 10, 20, 30 стран. И надо сказать, что в каждой цепочке присутствует, допустим, Китай. нет ни одного товара, где бы хоть каким-нибудь, так сказать, хоть полпяточкой не стоял бы Китай, не стояла бы Китайская Народная Республика. Поэтому и вот это не было учтено. И когда это не было учтено, американские инвесторы, те, которые крупнейшие корпорации, те, кто, собственно говоря, поддерживал Трампа на выборах, через Илона Маска донесли Трампу свое неудовольствие.
Владимир Сергеевич, вот заслушался вас.
Это приятно.
Это интересно, прекрасно, со многим согласен. Но все-таки, вот смотрите, получается такая картина немножечко даже не маслом, а маргарином таким. Есть президент Соединенных Штатов Америки. Есть вокруг него там в той или иной степени глубинное государство, то есть государство не глубинное, обычное. Да. Есть инвестор, есть миллиардеры, которые ему деньги давали. Сам он тоже мальчик не очень молодой, опытный. И как-то вот они так все и не знали, что, оказывается, китайский след есть во всех товарах, которые продаются в США. Ну, вот так вот они думали что-то, а оказалось по-другому. Ну,
конечно, знали. Ну, конечно, знали. Проблема состоит в том, что они не рассчитали, какой будет сила давления в ответ. Ведь вы не знаете, какая будет сила реакции на ваши действия. Вы просто этого не знаете. Вы предполагаете, что да, реакция будет. И вы предполагаете, что на самом деле вы эту реакцию сможете каким-то образом нивелировать или, собственно говоря, договориться с кем-то или еще что-то сделать. А бывает так, что не удается договориться. Понимаете? Когда начались скандалы внутри американской администрации сегодняшней, собственно говоря, стало понятно, что действительно что-то недорассчитали, потому что оказалось, что даже между собой они не смогли договориться. Питер Наварро, советник президента США по торговой политике, говорит одно, а его советник, который, так сказать, возглавлял департамент государственной эффективности, говорит прямо противоположное. И друг друга обливают грязью, простите, в прямом эфире. Но совершенно очевидно, что они не смогли договориться еще на этапе, так сказать, введения этой политики.
И Трамп очень сложный человек. Вот сейчас в связи с телефонным переговором нашего президента и Трампа, и, возможно, ну, разговорами о том, что будет какая-то встреча, показывают старые кадры встречи, по-моему, в Японии. Да? Трамп, наш президент, пожали руку друг друга, и дальше Путин идет вдоль цепочки людей, из которых на сегодняшний день функционирует только дочка Трампа.
Всех Питер Наварро.
И Питер Наварро.
Да.
А всех остальных уже нет.
Согласен с вами.
Да, как говорится, и те уже далече. Это к вопросу о том, что он очень сильно тасует свою команду. Но, знаете, что хотел сказать, дорогие друзья. Совершенно согласен с Владимиром Сергеевичем о том, что меняются периоды, и менять периоды экономической политики необходимо просто исходя из здравого смысла, да, а не исходя из идеологических шор. Мы только за свободную торговлю, и, как говорится, все умрем, но свободная должна быть торговля, и торговля должна быть свободной. Нет, когда нужно, вон в Великобритании в субботу собрали парламент, чтобы национализировать сталелитейный завод, который был единственный, который мог бы еще, значит, доменные печи свои использовать, не металлолом, а железную руду. Вот единственное. Да, за один день все сделали. В 42-м году, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если ошибся, Соединенные Штаты начали потихонечку выступать за свободную торговлю, потому что в конце войны на разрушенной Европе, а Европа главный рынок в тот момент, извините, заводов нет, все уничтожено, рабочие погибли на фронте или еще что-то с ним случилось. А в Соединенных Штатах расцвела промышленность. Поэтому давайте все открывайте свои рынки для нас.
Конечно.
Доллар будет единственной и неповторимой мировой валютой. Тут же
Бреттон Вудс подвернулся под руку.
Это сознательная политика. Но здесь хочется спросить. Вот они тогда катком заровняли всю мировую экономику под себя. Доллар сделали главной и единственной мировой валютой. А где они это потеряли? Раз они сейчас стали отказываться от свободной торговли в пользу закрытия своего рынка. То есть где промахнулись?
Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что один из таких промахов как раз скроется в политике Рональда Рейгана. Дело в том, что Рональд Рейган, несмотря на то, что считает, что это великий, прям он действительно великий президент, здесь это безусловно, но в его политике, экономической политике обнаружились вот такие интересные прорехи, в первую очередь, как резкое наращивание государственного долга. Вот именно Рональд Рейган заложил вот эти основы долговой экономики, когда для победы над инфляцией очень резко повысили ставку рефинансирования. Это еще Уолкер сделал, кстати говоря, при предыдущем президенте.
Там почти 20%
было. Совершенно справедливо, именно 20%. И, кстати говоря, я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать, что 3 года потребовалось для того, чтобы вернуть инфляцию на уровень 3%. 3 года для американской экономики потребовалось. Поэтому, когда наш центральный банк держит ставку 21%, и все ждут, что через полгода все изменится. Ну, как бы, в общем...
Владимир Сергеевич, вот раз вы заговорили об этом, просто напомните нашим радиослушателям, может, тут никогда не знают, какие последствия для экономики Соединенных Штатов привела политика Уолкера, согласованная с Рейганом, когда ставка ФРС была 20%?
Ну, во-первых, начнем с того, что, безусловно, это снижение темпов экономического роста. Это, безусловно, произошло. Почему? Потому что мы должны понимать, что когда ставка, ключевая ставка растет, то удорожаются кредиты. Если кредит дорогой, то, соответственно, снижается экономическая активность. Снижается экономическая активность, сокращается количество рабочих мест. Людей просто увольняют, а компании банкротятся. Вот, собственно говоря, что происходит. В этой ситуации мы с вами получаем, так сказать, меньший спрос. Почему? Потому что у людей просто нет денег на то, чтобы покупать товары. Соответственно, спрос ниже, цены снижаются. Мы с вами получаем снижение инфляции, цены приходят, так сказать, в себя, но при этом у нас с вами очень низкий темп экономического роста. Для того, чтобы нам с вами обеспечить темп экономического роста, мы что делаем? Мы с вами понижаем ключевую ставку, делаем кредиты дешевле и, соответственно, помогаем предпринимателям эти кредиты взять вот за счет того, что ставка уменьшается. Предприниматели берут новые кредиты, развивают свои производства, нанимают людей, этим людям платят заработную плату, наступает полное благоденствие. Но пока не наступит инфляция. Почему наступает инфляция? Дело в том, что не все предприниматели совершают экономические решения, ну, скажем так, обдуманно, правильно, и не все общие экономические решения имеют такое свойство достигать своих целей. Соответственно, какие-то деньги тратятся, но при этом не получаются, соответственно, в ответ товары. Вообще, весь секрет экономической политики кроется в том, чтобы уравновесить количество денег в экономике и количество товаров, которые производятся в этой экономике.
А вот если у нас вам... старается уменьшить количество денег наш центральный банк.
Вы знаете, центральный банк, да, он пытается на самом деле, наш центральный банк, он пытается на самом деле, так сказать, канализировать вот эту денежную массу, которая теперь не утекает из страны в связи со санкциями и, собственно говоря, повышает вот эти вот ключевую ставку. Это, собственно говоря, приводит к высоким ставкам в банках. Люди несут деньги в банк вместо того, чтобы вкладывать их куда-то еще, и, соответственно, эти деньги вот там сейчас и находятся. Проблема стоит в том, что кредиты взять под такую ставку невозможно. Соответственно, банкам нужно на чем-то зарабатывать, что они делают с этими деньгами, передают центральному банку под чуть большую ставку, чем взято у населения там буквально на
четверть. Но самое главное, что рост товарной массы, который необходим, не происходит здесь.
Он происходит, но недостаточными темпами. Собственно говоря, поэтому у нас инфляция, потому что количество товаров недостаточно, чтобы обеспечить объем денежной массы, который у нас сегодня есть. Вот это та проблема, которая возникла, собственно говоря, до Рейгана, при Картере еще она возникла, эта проблема, Джимми Картер. Соответственно, для того, чтобы победить эту проблему, Уолкер и поднял ставку.
Это начало 80-х годов.
Да, это 79-й год, если быть конкретным, да, 79-й год, когда, собственно говоря, произошла вот эта знаменитая речь Картера о кризисе доверия. Когда он заявил, что США находится в состоянии, вот это вот речь озвучена, так сказать, назвали ее в будущем кризис доверия, когда он сказал о том, что мы слишком замкнулись на собственном потреблении, мы не думаем о будущем, мы не думаем об общем благе. Вот речь Картера, собственно говоря, призвана была сплотить США в борьбе с экономическими проблемами, но привела в итоге к победе, к разгромной победе Рейгана.
Который начал наращивать государственный долг.
Начал наращивать государственный долг для того, чтобы, собственно говоря, решать все социальные и экономические проблемы США. Он сократил налог на прибыль корпораций. Это было очень большое, на самом деле, снижение, которое, собственно говоря, позволило американским корпорациям встать на ноги. Плюс, конечно, высокая ставка рефинансирования, она была призвана подавить инфляцию, и, собственно говоря, за три года Уолкеру это удалось. А после этого, собственно говоря, было заложено вот те самые основы экономической политики, которые сегодня и дают вот такие фантастические результаты. С одной стороны, мы видим несопоставимый со здравым смыслом объем государственного долга, а с другой стороны мы видим, что действительно это одна из крупнейших экономик мира, то есть действительно мы видим здесь развитие. Но с другой стороны, президент США, сегодняшний президент США задумался над тем, а как же, собственно говоря, справиться с проблемой государственного долга, огромного государственного долга.
Я могу посоветовать, нужно меньше тратить.
Есть такая, так сказать, идея. Проблема состоит в том, что сложилась такая традиция тратить, причем тратить за рубежом. Да, да, сложилась такая традиция тратить за рубежом. Ведь на самом деле, если мы посмотрим с вами военный бюджет США, мы с вами четко совершенно поймем, что большая часть средств из этого бюджета тратится именно за рубежом. Если вы берете, так сказать, используете бюджет в качестве вот такого элемента экономического роста в модели развития ВВП, одна из составляющих при расчете ВВП по расходам, как раз это государственные расходы. Проблема стоит в том, что государственные расходы должны производиться внутри страны, а не вне ее. Если вы производите расходы вне страны, то, соответственно, вы не получаете результат. Вот именно поэтому сегодня президент Трамп режет программы зарубежной траты денег, такие как USAID.
Да, дорогие друзья, но мы сегодня обсуждаем экономическую политику Соединенных Штатов Америки. У нас в гостях Владимир Сергеевич Осипов, телеграм-канал «Экономика.Осипов», доктор экономических наук. Ну, а сейчас будет выпуск новостей, после чего мы вернемся с вами к обсуждению этого вопроса, который имеет и к нашей экономике, как мы видим, весьма прикладное отношение, потому что то, что делали, не делали, какие результаты получили тогда в Соединенных Штатах Америки, мы видим сейчас это не только в тех же самых Соединенных Штатах, но и в нашей тоже реальности. Так что никуда не уходите.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем наше погружение. Сегодня мы погружаемся с Владимиром Сергеевичем Осиповым, доктором экономических наук, и погрузились мы в экономическую политику Соединенных Штатов Америки. И видим, что наследие Рональда Рейгана расхлебывает Дональд Трамп. Как-то так вот исторически получилось. И здесь, если взять свежие новости, то мы с вами видим, дорогие друзья, что и тот, и другой запускали программу, что называлось раньше «Стратегическая оборонная инициатива» или «Звездные войны», а теперь, значит, «Золотой купол». История примерно такая. Давайте поставим хорошие, модные, красивые супер-пупер-лазеры в космосе, и они будут сбивать все то, что летит на родную американщину. Ну, это я утрирую, но примерно программа такая. Владимир Сергеевич, вот мы с вами говорили о проблеме государственного долга. Об этом говорит Дональд Трамп, об этом говорит Джеффри Сакс, об этом говорит Илон Маск. Кто об этом не говорит, кроме нас? Да? Ну, может, мы первые начали, но они тоже об этом говорят. Всем понятно, что госдолг в 33-35 триллионов, а будет 40-45, это катастрофа. Рано или поздно это плохо закончится. Надо сокращать. Сокращать можно двумя способами. Меньше тратить.
И больше зарабатывать.
Значит, Дональд Трамп хочет больше зарабатывать.
И меньше тратить.
И в тот же момент он увеличивает военные расходы на 140, по-моему, 5 примерно миллиардов долларов и запускает вот эту, назовем ее, золотого купола инициативу. Так получается, это же противоречит. Да, эти деньги будут потрачены в Соединенных Штатах Америки, как вы сказали, госрасходы внутри. Но это лишние 145 миллиардов. Можно было бы их не тратить, потому что я лично уверен, что, как было в случае с Рональдом Рейганом, на выходе не будет ничего. И опять-таки, смотрите, дорогие друзья, долларовая инфляция. Когда Рональд Рейган в 1984 году подписал эту стратегическую оборонную инициативу, SOI, или по-английски SDI, значит, 23 миллиарда он выделил. Жалких 23 миллиарда долларов. Рональд Рейган потом еще там подписал под занавес. Ну, где-то 30 получилось, и на выходе ничего, кроме красивых картинок. А Дональд Трамп уже говорит о 175. То есть, получается, так в 8 раз дороже. Мне кажется, это и есть долларовая инфляция. Короче, что делать-то?
Ну, вы хотите, чтобы мы им советы дали? Нет, давайте не будем давать им советы. Мы попробуем разобраться с тем, что у них происходит на самом деле. Вы правильно совершенно отметили, так сказать, масштабы доллара. Действительно, доллар дешевеет, действительно, есть инфляция доллара. Совершенно справедливо. Это если только по этому параметру смотреть. А если я вам так приведу пример, что в начале прошлого века платиновые запонки мужские стоили 2,5 доллара, ну, как бы мы с вами понимаем, да, что сегодня 2,5 доллара – это даже не стакан кофе.
Это даже не запонки.
Это вообще не про запонки. То есть мы с вами должны понимать, что, конечно же, инфляция доллара присутствует, и просто почему это происходит? Ну, потому что станок не останавливается. То есть если мы с вами посмотрим вот этот самый знаменитый сайт US Debt Clock, который, собственно говоря…
Часы государственного долга США,
который, так сказать, показывает, как быстро, собственно говоря, все эти циферки крутятся, мы с вами увидим, что происходит на самом деле с государственным долгом. Он не останавливается, он растет постоянно. То есть каждую там минуту, там на несколько миллионов, все это дело увеличивается. Почему это происходит? Дело в том, что США получили вот эту самую возможность использовать доллар в качестве международной и резервной, и, соответственно, расчетной единицы. Получили они это после того, как спихнули, извините за термин, с пьедестала фунт стерлингов. произошло это как раз после, ну, практически в середине и сразу после в ходе Второй мировой войны, в ходе Второй мировой войны они спихнули просто и, собственно говоря, заняли вот это лидирующее положение. Дальше Бреттон Вудс, собственно говоря, который, к которому, кстати говоря, могли присоединиться Советы, но этого не произошло, хотя предлагалось.
А мы подписали, но не ратифицировали.
Совершенно справедливо, да. Ну, мы, в общем, потому что мы вроде как подписали, потом поняли, о чем вообще идет речь, то есть, надо сказать, прям не дураки сидели у власти, и, собственно говоря, от этого отошли. А вот когда стало понятно, что делают США, они говорили о том, что будет золотой содержание доллара, собственно говоря, все будет прекрасно и замечательно, а когда стало понятно, что долларов слишком много, а золота все столько же, стало очевидно, что идет инфляция доллара, и первый, кто до этого догадался на государственном уровне, был
Шарль де Голь.
Шарль де Голь, совершенно верно, гениальный французский президент, который, собственно говоря, и привез в США безумное совершенно количество бумажных долларов, сказал: ребята, будьте любезны, взамен золото отвезьте, а те сказали: ой, извините. Собственно говоря, и с золотом-то ситуация происходит регулярно одна и та же. Там в 2008 году Барак Обама дал указание провести ревизию Форт-Нокса и выяснить, сколько же золотого запаса в США в реальности. Но указание он дал, а потом его отменил.
А потом отменили Барак Обаму.
Он два срока отсидел, достаточно. В общем, это был на самом деле не самый плохой президент.
Но он не был настойчив в этом желании.
Совершенно справедливо. Как оказалось, не был настойчив и Дональд Трамп сегодняшний, который тоже, в общем, сказал, что давайте-ка проверим, что там у нас лежит. Ему, видимо, что-то объяснили, и он тоже отказался от этой мысли. Почему-то с такой завидной регулярностью они отказываются открыть ворота Форт-Нокса и посчитать. Просто не надо нам открывать, сами для себя. Просто понять, что там есть на самом деле. Может, там мышь повесилась, мы же не знаем. Вот. А то, что печать долларов продолжается, это совершенно очевидно. Вот, собственно говоря, почему мы с вами говорим о том, что когда-то это было 30 миллиардов, эта программа, и, собственно говоря, эффект ноль. Сегодня это 180, там 175 миллиардов долларов, и, в общем, тоже неизвестно, какой будет эффект. На самом деле, экономические проблемы США значительно больше, чем эти самые 170-180 миллиардов долларов. На сегодняшний день, допустим, США ведь разделились не только по политической окраске, красной и синей, но ведь и экономика...
Владимир Сергеевич, я бы вас сейчас остановил.
Давайте.
У нас есть звонок.
Давайте.
Давайте его примем, если не зажать. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот оборудование, станки, допустим, для производства потребительских товаров в Китае, они, ну, откуда, кто их производит? Это не Соединенные Штаты случайно поставляют станки, на которых вот все потребительские товары создаются?
Вы имеете в виду техническое изготовление станков? Нет, это делает Китай. Китай, собственно, мировая фабрика. 30% мирового производства – это Китай сегодня, и станки в том числе. Станки уже достаточно давно не производятся на территории США. Собственно говоря, это та самая проблема ржавого пояса. США переориентировались на экономику услуг. Они пошли в постиндустриальную эпоху и, собственно говоря, двинулись в сторону инноваций, финансовых услуг, страховых услуг, науки, образования, вот этой истории. А все, что касалось сложного производства, собственно говоря, ушло в Китай. В первую очередь в Китай. Поэтому нет, это китайские станки, собственно говоря, почему весь мир их покупает, просто потому что, ну, собственно говоря, они самые дешевые оказались и самые конкурентоспособные. С точки зрения качества могут быть вопросы, конечно, но немецкий станок слишком дорогой.
Так вот в этом и есть, насколько я понимаю, суть проблемы Соединенных Штатов Америки. До тех пор, пока Китай производил товары на станках, поставленных Западом, под западным присмотром западных менеджеров по западным технологиям, они спали спокойно, потому что они эту продукцию возили к себе и тем самым избегали долларовой инфляции, и американцы, и европейцы получали
дешевый
товар.
И плюс дешевый труд.
Да.
Дешевый труд.
И дешевый
труд. Вот что самое главное.
А потом в Китае начали производить свои станки, свои менеджеры, попросили компании, так сказать, как, например, со строительством скоростных, высокоскоростных магистралей. Там построили какое-то количество километров, небольшое. После чего Китай сказал спасибо, мы поняли, как это,
как
делать,
это делать,
и стали все делать, да, дальше. И сегодня Китай производит все.
Абсолютно.
Он производит все дешевле, лучше и быстрее. И вот почему его надо останавливать, а не потому, что он трусы печатает быстрее, чем в Соединенных Штатах Америки.
Ну, не «а», а «и» здесь предлог. Почему? Потому что «и» лучше, и быстрее, и трусы быстрее, и лучше, и все лучше.
И станки в том числе.
И станки в том числе, да.
Дорогие друзья, я хотел напомнить вам телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Ну, Владимир Сергеевич, я вас прервал. Все-таки вот как расхлебывать наследство вот путаю я Рональда с Дональдом, очень похоже.
Похоже,
да?
Ничего не сделаешь.
Рональда Рейгана, как его наследство распутать Дональду Трампу? Все-таки меньше тратить, больше зарабатывать или пытаться делать и то, и другое?
И то, и другое. Собственно говоря, первоначально программа Трампа, которую, я скажу честно, я очень поддерживал, она была крайне взвешена и понятна, и правильно, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы, с одной стороны, меньше тратить, как вы совершенно правильно отметили, собственно говоря, отсюда и все реформы, связанные с государственным департаментом, с департаментом государственной эффективности Илона Маска. Несколько ведомств, собственно говоря, в принципе, были порезаны.
Они сегодня там сэкономили миллионы, а на вооружение дали миллиарды.
Я прошу прощения, сэкономили миллиарды. 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 Мало того, надо понимать, что миллиарды тратятся ежегодно, то есть каждый раз это ведомство распространяет эти средства, да, использует эти средства для выделения грантов и так далее, и так далее. Собственно говоря, мало того, еще и собственное обеспечение. То есть мы с вами должны понимать, что те служащие, которые были, допустим, в USAID, они тоже обеспечивались из государственного бюджета. Это тоже деньги, деньги немалые. Это здание, это сооружение, это машины, оборудование, все то, что необходимо им для обеспечения деятельности. Это все тоже экономия. Это кажется так здесь чуть-чуть, а получается так, здесь чуть-чуть, а глядишь, нищему одежда. Первое. Второе, это, конечно же, его политика, связанная с протекционизмом. Почему я говорю, я приветствовал это? Потому что, на самом деле, побороть Китай сегодня вот в условиях фритрейдерства уже просто невозможно. Собственно говоря, поэтому Трамп и повернулся в сторону протекционизма. Отсюда, собственно говоря, эти все пошлины для того, чтобы закрыть собственный рынок и вынудить собственных, так сказать, национальных товаропроизводителей начать производить товары в большем количестве.
Но он же моргнул. Это значит, что у него
Вот в этом и есть самая большая проблема, что он моргнул. Теперь возникает вопрос. Он на самом деле хотел через политику протекционизма добиться темпов экономического роста, то есть ВВП растет, доходы государственного бюджета растут, государственный долг сокращается. Вот, механика. Погашается, совершенно справедливо, ну или хотя бы меньше брать. Но как только он моргнул, как только начался вот эта история с 90 днями, так сказать, приостановки действия пошлин, появились, правда, сразу скажем, появились соглашения с Великобританией, которые, в общем, на самом деле улучшают ситуацию в платежном балансе США. Действительно, так сказать, соглашение немножечко подпирает британскую экономику. Точно такая же история, видимо, с Южной Кореей. Южная Корея согласилась на все условия, говорит, мы согласны на все, мы во всем виноваты, сразу, на всякий случай, и вперед тоже виноваты. Поэтому готовы на все. Большое спасибо американцам за то, что они вот так с нами поступили. Большие молодцы. А есть страны, которые, собственно говоря, сказали, ребят, что там, 125? Ну, хорошо, найти вам 125%. Это Китай. Китай не боится. Вот поэтому Трамп и моргнул. Понимаете? Потому что отпор оказался более серьезным, чем он мог сделать.
А что следствие, что причина? Китай не боится, потому что моргнул Трамп? Или Трамп моргнул, потому что
Китай не боится? Трамп моргнул, потому что Китай не боится. Более того, не побоялись такие страны, как Япония, о чем мы с вами говорили. Не побоялся Европейский Союз, что для меня, например, удивительно. То есть Европейский Союз действительно очень быстро придумал, какие пошлины они ведут на американские товары. И, в общем-то, решимость на введение этих пошлин на самом деле меня удивила. Но она не удивляет с политической точки зрения. Дело в том, что элиты Европы сегодня – это те элиты, которые в общем, в большей степени продемократические. Это элиты, пришедшие к власти в результате правления Обамы и Байдена. А с республиканцами им достаточно тяжело разговаривать. Поэтому, собственно говоря, Трамп и пытается сменить элиты Европейского Союза с тем, чтобы они были более договороспособны по отношению к США.
Давайте мы примем, тоже сменим.
С удовольствием.
Да. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемый ведущий Владимир. Я бы хотел задать вопросы гостю по вопросам выхода Соединенных Штатов Америки при Франклине Делано Рузвельте, по которому питают многие, в том числе наши политологи, иллюзии, в том числе по эпохе Великой Отечественной войны.
Просьба, чтобы вы задали сразу вопрос, дорогой товарищ.
Да. Я хочу спросить, не кажется ли вам, уважаемый гость, что Соединенные Штаты Америки в эпоху Рузвельта многое переняли от Советского Союза, ведя не только пятилетки, но и в том числе срочную организацию трудовой мобилизации, планов по развитию промышленности, народного хозяйства и всего остального. А и второй вопрос. А как вы оцениваете при Рузвельте действия, закон, подписанный в апреле 1933 года, по принудительному изъятию под угрозой не только длительного уголовного срока, но и баснословного штрафа в $10,000 у населения не только золотых монет слитков, но и ювелирных отношений?
Хорошо, давайте на этом остановимся.
Да? Здравствуйте, я благодарю вас за ваш вопрос. На самом деле, очень хорошие вопросы вы задали. Ну, во-первых, конечно, то, что касается перенятия опыта Советского Союза, действительно, вы абсолютно правы, для промышленных кругов, для бизнес-кругов США и вообще Европы невиданные успехи индустриализации Советского Союза были, ну, просто страшным сном. конечно же, они стали задумываться над тем, чтобы, так сказать, у них не случилось Великая Октябрьская социалистическая революция и не случилось то, что случилось у нас. Соответственно, для того, чтобы этого не случилось, они стали задумываться над тем, чтобы использовать такие механизмы в экономике, как государственное регулирование. Ну, как вы правильно отметили, Рузвельт и 1933 год, соответственно, это расцвет депрессии, уже прямо скажем, да, Великой депрессии США, в которую, собственно говоря, ввели предыдущие президенты, в частности, Герберт Гувер, который, собственно говоря, искренне пытался победить вот наступление вот этого кризиса, но у него ничего не получилось, а помог ему закон США, закон Смита о повышении пошлин. Вот как раз повышение пошлин сработало не в пользу администрации Гувера, и, собственно говоря, Великая депрессия случилась в том числе и по этой причине. Действительно, советская практика планирования была принята не только США, но, я хочу сказать, и Великобритании. У меня в моей библиотеке есть в том числе и планы британского правительства, пятилетние планы, экономические планы развития, подписанные Черчиллем. Могу сказать, что это удивительный документ, и действительно, вы абсолютно правы, много что было взято из системы нашего планирования, так что вы правы. А второй момент, то, что касается апрельского закона, связанного с изъятием золота, действительно, они это делали, но давайте будем понимать, что во время военных действий, во время кризисов, а такой кризис, как Великая депрессия США, это, в общем, прямо скажем, это прям кризис-кризис, ну, не могу сказать, что все средства хороши, но в данном случае действительно пришлось действовать вот таким образом.
Но, Владимир Сергеевич, я выскажу свою точку зрения. У нас просто сейчас нет времени на полемику, да, и она немножечко за рамками нашего сегодняшнего с вами погружения в проблемы Дональда и Рональда. Дорогие друзья, обратите внимание на схожесть методики. Казалось бы, совершенно разные политические силы. Большевики берут власть в октябре 1917 года и издают указ о том, что граждане... ну, даже не знаю, как государство называется, но Россию назовем, да, должны сдать золото по определенной цене. А кто не сдает, к нему приходят сотрудники ЧК и помогают ему сдать. Добровольно, естественно. Дальше этот процесс длится определенное время, это начало 1918 года, и это золото уплывает в Швецию. Ну, моя версия – это возвращение денег, которое было выделено на крушение российского государства. Из этого вообще не следует, что Ленин шпион. Сразу говорю, Ленин никаким шпионом не был. И вот, 1933 год, Соединенные Штаты Америки. Демократия дальше некуда. Никаких большевиков вообще нет. К власти приходит президент Рузвельт, кого нас очень любят, и он издает указ о том, что граждане Соединенных Штатов Америки должны сдать все золото, которое
добровольно.
Есть, добровольно, по определенной низкой цене. Если не сдаете, 10 тысяч штраф и тюремное заключение. Это колоссальные деньги того времени. Достаточно вспомнить, что безработные в той экономике, которую начал строить Рузвельт, работали за доллар в день. И да. Штраф 10 тысяч долларов. Да. То есть перед нами изъятие золота для того, чтобы заменить его долларами. Для того, чтобы главной, единственной и неповторимой валютой мировой был доллар, который производит негосударственная структура под названием Федеральная резервная система. Ну, а что касается изъятия золота, которое производили большевики, ну, то же самое, примерная история, только вот с поправкой на то, что это происходило на много лет раньше. К экономике, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения. Но мы, когда изучаем историю, мы всегда помним, что политика там где-то с экономикой очень рядом ходит. А что касается Великой депрессии, я абсолютно убежден, что это искусственно созданный кризис. Созданный для того, чтобы изъять золото у населения, чтобы заставить всех торговать исключительно в долларе. После чего следует Вторая мировая война, когда в долларе должны торговать уже все в мире. Потому что никаких других валют не должно остаться, никаких других экономик тоже не должно быть. А чтобы это произошло, к власти приводит Адольфа Гитлера, который должен начать мировую войну и уничтожить всю европейскую экономику. Ну, потому что в мире, по сути, экономики тогда особо нигде больше не было. Но это за рамками сегодняшней дискуссии, просто не мог, как говорится, не высказаться.
Накипело.
Да, накипело. Еще есть один звонок. Владимир Сергеевич, примем его, ладно? Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич зовут. Короткий вопрос. Какое место, на ваш взгляд, в развитии экономики США и принятии экономических решений принадлежит военной силе США и угрозе ее применения? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну что же, хороший вопрос задали. На самом деле, военно-промышленный комплекс США – это один из локомотивов экономики США. У них их на самом деле два. Первый – это недвижимость, жилая недвижимость. Второй – это, соответственно, военно-промышленный комплекс. Вы совершенно правильно отмечаете, что инвестиции, государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс, государственный заказ военно-промышленный комплекс, совершенно фантастический. Это действительно очень мощный стимул экономического развития для экономики США. Место, ну, одно из первых, да, первое или второе, в зависимости от того, какая администрация находится у власти, демократическая или республиканская. Вот они, собственно говоря, меняются. Говоря о том, какое место сегодня, ну, надо сказать, что самое большое место занимало, конечно, это в правлении Джо Байдена, который, собственно говоря, и проинвестировал из государственного бюджета совершенно фантастические средства военно-промышленным компаниям, которым была интересна война. Вот, собственно говоря, причины. Поэтому
но Трамп еще больше денег им даст. Но, Владимир Сергеевич, я пользуюсь правом ведущего, хочу тоже один вопрос задать, который возник, исходя из вашего ответа. Два основных локомотива. Мне, я думаю, большинству слушателей понятно, как ВПК является локомотивом, да, почему каждый президент, приходя, дает еще больше денег, хотя Трамп, я напомню, обещал экономию военного бюджета на 20% каждый год. Вместо этого дал на 150 миллиардов больше. Вы сказали, что недвижимость является вторым локомотивом. Вот это, я думаю, просто хочу вас поподробнее рассказать.
Давайте попробуем разобраться. Смотрите, значит, на примере России, на примере любой другой страны мира США не имеет значения. Представьте себе ситуацию, вы приобретаете жилую недвижимость. Что вы приобретаете? Вы приобретаете стены, окна, дверь, вероятно, мокрая точка. Все.
Локацию.
Больше ничего нет. Локацию. На каком-то этаже. Ну, если это дом, соответственно, дом. Но пустой. Вы будете жить в таких вот четырех стенах? Нет, конечно. Что вы будете делать? Вы сначала закупите черновые материалы и, соответственно, выстроите стены, выложите полы, там, электрику проведете и так далее, так далее. Все это заказы для соответствующих видов промышленности. Электротехническая промышленность, цементная промышленность, промышленность строительных материалов, добывающая промышленность, они получают заказы. Химическая промышленность. Дальше. Стены выставили. Обойки поклеить надо? Хлопчатобумажная промышленность получила заказ. Обойки в цвете? Химическая промышленность получила заказ. Ну, понятно, что вы все это
потом
сделали.
Потом кто-то должен наклеить нужные рабочие
наклеить,
места.
Наклеить, безусловно, да, рабочие места, да. Ну, дальше, все, вы сделали ремонт. Дальше что? Что спать на полу будете? Нет. Кровать купите, деревообрабатывающий хлопчатобумажный получил заказ. И так по всему спектру. И холодильники, и телевизоры, и все-все вы будете покупать в свою квартиру, чтобы обеспечить свой быт. Вы таким образом за счет покупки жилья вытянули целый спектр отраслей. Вы дали заказ целому спектру отраслей. Поэтому это рост локомотив.
Отсюда вопрос. Ставка ипотеки должна быть такая, чтобы человек не мог себе это купить? Или она должна быть такая, чтобы этот локомотив мог тянуть за собой остальные сферы экономики?
Он должен покупать столько, сколько нужно для того, чтобы улучшать свое жилищное, так сказать, пространство, естественно, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что если речь идет об ипотеке, то избыточный спрос в ипотеке приводит, соответственно, и к избыточному строительству. Мы видим с вами, что происходило в этой ситуации, когда действительно ипотечные ставки у нас были крайне низкими. Центральный банк, собственно говоря, и боролся с этой историей. У нас остались ипотечные ставки, льготные ипотечные ставки только для отдельных регионов и для отдельных категорий граждан по профессиональному признаку. Почему это произошло? Дело в том, что слишком большие средства туда выходили. И это, собственно говоря, разгоняло инфляцию. Почему? Потому что эти деньги тратились. А задача Центрального банка стояла в том, чтобы эти средства внесли в депозит.
Не разгоняет.
Ровно такая же история. Более того, там и откровенное мошенничество. Этот ипотечный рынок в США в 2008-2009 годы и привел, собственно, к кризису, когда закладные продавались, так сказать...
Фанни Мэй и Фредди Мэк.
Совершенно верно, да. Но дело в том, что надо вспомнить, что ипотечные кредиты выдавались там на собак, на умерших людей, на трехмесячных детей. То есть, ну, вскрывались факты примерно такие же, как при Трампе, когда 380-летний пенсионер там обнаружился, помните, да?
Так он, наверное, и набрал ипотечных кредитов.
Видимо, он был, да, и тем самым ипотечным заемщиком. Ну, вот, собственно говоря, когда происходят такие перегибы, вот и...
Владимир Сергеевич, у нас до конца программы осталось чуть меньше минуты. Я просил бы вас как-то дать резюме. Экономическая политика США, что будет дальше, чем сердце успокоится?
Но сердце, к сожалению, не успокоится, потому что политическое разобщение штатов на красных и синих сопровождается и экономическим разобщением. То есть, условно говоря, мы сегодня видим, как американские штаты покупают товары из американских штатов, а не из синих, из красных штатов, а не из синих штатов. Они ходят в рестораны, которые, так сказать, имеют отношение именно к красным штатам. То есть, мы видим с вами сегрегацию еще и по политическому, и по экономическому признаку. То есть, на самом деле, и вот что интересно, опросы показывают, когда демократы у власти самыми недовольными являются именно республиканцы, и наоборот.
Владимир Сергеевич, огромное спасибо. Дорогие друзья, на этом программа «Наследие» заканчивается. Берегите себя. Ну и через неделю мы вернемся для того, чтобы обсудить важнейшие экономические, политические, исторические вопросы. Наследие, сегодняшний день, завтрашний день.